Том 4. Глава 2. Княжение Василия Васильевича Темного. 1425-1462 годы. Малолетство Василия Васильевича. Новая усобица дяди с племянником. Спор в Орде между ними. Московский боярин Всеволожский. Хан решает дело в пользу племянника Василия против дяди Юрия Дмитриевича. Отъезд боярина Всеволожского от великого князя к дяде его Юрию. Возобновление борьбы между дядею и племянником. Василий попадается в плен к Юрию. Василий в Коломне. Продолжение борьбы. Смерть Юрия. Василий утверждается в Москве. Отношение Василия Васильевича к двоюродным братьям, сыновьям Юрия, Василию Косому и Дмитрию Шемяке. Ослепление Косова. Отношение великого князя к другим удельным князьям. Отношения татарские. Плен великого князя у казанских татар и освобождение. Шемяка овладевает Москвою, захватывает великого князя в Троицком монастыре и ослепляет. Слепой Василий получает Вологду. Движение его приверженцев, которые овладевают Москвою. Продолжение борьбы Василия с Шемякою. Деятельность духовенства в этой борьбе. Смерть Шемяки. Отношение великого князя к другим удельным князьям. Отношение к Рязани и Твери. Отношение к Новгороду и Пскову. События в Литве, борьба ее с Польшею. Отношение Литвы к Москве. Татарские нашествия. Борьба Новгорода и Пскова со шведами и немцами. Смерть великого князя Василия. Его духовная грамота. Его приближенные. По смерти Василия Дмитриевича на столе московском и всея Руси явился опять малолетный, десятилетний князь Василий Васильевич. Малолетством деда его Дмитрия хотел воспользоваться Дмитрий Суздальский, князь из старшей линии потомства Ярослава Всеволодовича. Но Москва была уже так сильна, что, несмотря и на малолетство ее князя, Суздаль, даже поддерживаемый ханом, не мог остаться победителем в борьбе. Теперь, при малолетном внуке Дмитриевом, никто из князей не осмеливается спорить за Владимир с потомками Калиты. Нижний, Суздаль, принадлежат уже Москве. Тверь давно уже отказалась от всякого наступательного движения. Но теперь, когда не может быть более борьбы у московского князя за Владимир ни с князем Нижегородским, ни с Тверским, начинается борьба между самими потомками Калиты, между самими князьями московскими за Москву и уже неразрывно соединенный с нею Владимир. До сих пор мы видели частые и явные нарушения родовых прав старшинства в потомстве Всеволода III. Нарушения, постоянно увенчивавшиеся успехом. Видели восстание Михаила Ярославича Московского против дяди Святослава. Восстание Андрея Александровича Городецкого против старшего брата Дмитрия Переяславского. Восстание Юрия Московского против старшего вроде Михаила Тверского. Но все это были восстания против порядка вещей, который, хотя и, видимо, ослабевал, что именно доказывалось успехом явлений, против него направленных, однако еще держался, признавался вообще всеми как законно существующий, и явления ему враждебные были только исключениями. Не являлось еще ни одного князя, который решился бы это исключение сделать правилом. Дмитрий Донской первый завещал старшие столы, и московский Владимирский сыну своему, мимо двоюродного брата, который сам согласился на это распоряжение. Согласился признать племянника старшим братом, но этот брат Донского был, во-первых, брат двоюродный, во-вторых, не мог занять старшего стола по отчине. Отец его не был никогда великим князем московским и владимирским. Гораздо важнее, следовательно и решительнее, было распоряжение сына Дмитриева Василия, завещавшего старшинство сыну своему мимо родных своих братьев, которых права по старине были совершенно бесспорны. И вот полноправный им по старине наследник старшинства князь Юрий Дмитриевич Звенигородский отказывается признать старшинство племянника, отказывается признать законность нового порядка престола наследия. Должна была возгореться борьба. Борьба последняя и решительная, которая нисколько не похожа на прежние усобицы между детьми и племянниками. Припомним древнюю борьбу Изяслава Мстиславича с дядею Юрием Долгоруким. Изяслав занял Киев вопреки правам дяди, но никогда не смел отрицать этих прав. Говорил прямо, что Юрий старше его, но не умеет жить с родичами и прочь. Припомним также, что возможность этой борьбы условливалась обстоятельством случайным, слабостью, неспособностью полноправного дяди Вячеслава, пред которым, однако, Изяслав принужден был, наконец, покаяться. Но теперь оба порядка, оба обычая, старый и новый, сталкиваются друг с другом во всей чистоте. Князь Юрий — полноправный наследник старшинства по старине. Племянник его, Василий Васильевич, получает это старшинство по завещанию отцовскому, с полным отрицанием прав дяди, без всякого пособия какого-либо случайного обстоятельства, которое ослабляло бы права дяди и давало племяннику предлог к восстанию против них. В этой новой борьбе дяди с племянником как бы нарочно племянник является малолетним и потому не способным действовать сам по себе. До сих пор, когда племянники восставали против дядей, то это было обыкновенно восстание более даровитой, более сильной личности. Но теперь, как нарочно слабый отрок вступает в борьбу против сильного своим правом старого дяди. Следовательно, все преимущества, по-видимому, на стороне последнего. А между тем побеждает малолетный племянник. И тем резче обнаруживается вся крепость нового порядка вещей, который не зависит более от личных средств. Могущественные средства малолетного Василия обнаружились в самом начале. В ту самую ночь, как умер великий князь Василий Дмитриевич, митрополит Фотий послал своего боярина в Звенигород к Юрию, звать его в Москву. Но Юрий не захотел признавать племянника старшим, боялся принуждения в Москве, боялся даже оставаться поблизости в Звенигороде и уехал в отдаленный Галич, откуда прислал с угрозами к племяннику и с требованием перемирия месяца на 4. В Москве согласились на перемирие, которое было употреблено с обеих сторон для собрания войска. Бояре московские с малолетним князем своим предупредили Юрия и пошли к Костроме с большим войском, в котором находились и остальные дядья великого князя, Дмитриевичи. Это напугало Юрия, который побежал в Нижний Новгород и сел там. Против него отправлен был брат его Константин Дмитриевич, который прежде сам вооружался за старшинство дядей. Юрий из Нижнего побежал за Суру и стал на одном ее берегу, а Константин на другом и, постоявши несколько времени, возвратился в Москву под тем предлогом, что нельзя было перейти реку. Но по некоторым очень вероятным известием Константин родил не племяннику, а брату, и потому не хотел как должно преследовать Юрия, который возвратился в Галич и послал в Москву просить опять перемирия на год. Но если для Юрия выгодно было не заключать окончательного мирного договора, в котором он принужден был бы отказаться от своих притязаний, если ему выгодны были только перемирия, которые позволяли ему собирать силы и выжидать удобного времени, то в Москве, наоборот, желали чего-нибудь решительного. И по общему совету митрополита, матери великокняжеской Софии, дядей и даже деда Витовта Литовского, митрополит Фотий отправился в Галич уговаривать Юрия к вечному миру. Юрий, узнавший, что митрополит едет, встретил его с детьми, боярами, лучшими людьми, собрал и чернь всю из городов и деревень и поставил ее по горе так, чтобы Фотий мог видеть большую толпу народа при въезде в город. Но галицкий князь не достиг своей цели, не испугал митрополита, который, взглянув на густые толпы черни, сказал ему: «Сын князь Юрий, не видывал я никогда столько народа в овечьей шерсти. Давай этим знать, что люди, одетые в сермяги, плохие ратники». Начались переговоры. Митрополит настаивал на вечный мир, но Юрий не хотел об нем слышать, а требовал только перемирия. Фотий рассердился и выехал из Галича, не благословив ни князя, ни город. И вдруг после его отъезда открылся мор в Галиче. Юрий испугался, поскакал сам за митрополитом, нагнал его за озером и едва успел со слезами умолить его возвратиться. Фотий приехал опять в Галич, благословил народ, и мор стал прекращаться. А Юрий обещал митрополиту послать и действительно послал двух бояр своих в Москву, которые заключили мир на том условии, что Юрий не будет искать великого княжения сам собою, но ханом. Кому хан даст великое княжение, тот и будет великим князем. Но понятно, что и это была только одна уловка, одно средство продлить нерешительное положение. Потому что если и прежние князья мало обращали внимания на решения ханские, то могли ли повиноваться им сын и внук Донского? Вот почему после того ни дядя, ни племянник не думали ехать в Орду. И Юрий, отчаявшись в успехе своего дела, заключил в 1428 году договор с Василием, по которому признавал себя младшим братом племянника и обязывался не искать великого княжения под Василием. Но в 1431 году Юрий прислал означенный договор вместе со складною грамотою, и оба соперника решились ехать в Орду к хану Махмету. Обратив внимание на время возобновления вражды, мы не можем не прийти к мысли, что поводом к нему была смерть Витовта. В 1428 году Юрий признал старшинство племянника, потому что в предыдущем году великая княгиня Софья Витовтовна ездила к отцу и поручила ему сына и все московское княжество. В 1430 году Витовт умер, и на его месте стал княжить Свидригайло, побратим, свояк Юрия. Вот почему последний в 1431 году, пользуясь благоприятною для себя переменою обстоятельств, разрывает с племянником. В челе московского боярства стоял тогда известный уже нам боярин Иван Дмитриевич Всеволожский, хитрый, ловкий, находчивый, достойный преемник тех московских бояр, которые при отце, деде и прадеде Василия умели удержать за Москвою первенство и дать ей могущество. Когда Юрий по прибытии в Орду уехал в Крым вместе с доброжелателем своим, могущественным Мурзою Тегинею, который обещал ему великое княжение, Иван Дмитриевич подольстился к остальным мурзам, возбудил их самолюбие и ревность к могуществу Тегини. «Ваши просьбы, — говорил он им, — ничего не значат у хана, который не может выступить из Тегинина слова. По его слову дается великое княжение князю Юрию. Но если хан так сделает, послушавшись Тегини, то что будет с вами? Юрий будет великим князем в Москве, в Литве великим князем побратим его Свидригайло, а в Орде будет сильнее всех вас Тегиня. Этими словами, говорит летопись, он уязвил сердца Мурс как стрелою. Все они стали бить челом хану за князя Василия и так настроили хана, что тот начал грозить Тегине смертью, если он вымолвит хотя слово за Юрия. Весною 1432 года был суд между дядею и племянником. Юрий основывал свои права на древнем родовом обычае, доказывал летописями и, наконец, ссылался на криво толкуемое завещание Донского. За Василия говорил Иван Дмитриевич, он сказал хану: «Князь Юрий ищет великого княжения по завещанию отца своего, а князь Василий по твоей милости. Ты дал улус свой отцу его Василию Дмитриевичу. Тот, основываясь на твоей милости, передал его сыну своему, который уже столько лет княжит и не свергнут тобою.